заявил на встрече премьер-министр Греции Георгиос Папандреу. Вы слушали последние новости.
С ними нас познакомила Анна Букина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 15 мая, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. Сегодня в Кемеровской области день траура по погибшим горнякам и спасателям на шахте «Распадская». По уточненным данным, в Киргизии в результате беспорядков на юге страны два человека погибли и десятки ранены. Во многих российских регионах проходят акции протеста учителей и медиков против закона о реформировании бюджетной сферы. Московскому метрополитену сегодня исполнилось 75 лет. Вас ждут также сообщения на другие актуальные темы, репортажи, интервью минувших будней, исторический календарь на будущую неделю, опрос на улицах российской столицы, комментарии обозревателя «Радио Свобода» о важном событии уходящей недели в Санкт-Петербурге. И все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня в Кемеровской области траур по погибшим горнякам и спасателям в шахте «Распадской». Напомню, что два взрыва прогремели в забое в ночь с 8 на 9 мая. На сегодня обнаружено и опознано 66 человек, еще 24 числятся пропавшими без вести. Сейчас все поисковые работы на шахте прекращены из-за угрозы возможного нового взрыва и возобновятся, по предварительным данным, лишь через неделю. На прямой связи из региона, где сегодня объявлен траур, наш корреспондент Нина Абелюнас. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
Расскажите, пожалуйста, как проходит сегодняшний день в Кемеровской области, как прошла ночь?
Сегодня в Кузбассе день траура. В области проходят похороны еще 30 человек. Из них в Междуреченске, где произошла авария, хоронят 12 погибших горняков. Это горе коснулось практически каждую семью, и люди приходят проситься даже с теми, кого никогда не знали. Например, просто жили в одном районе. Многие отпросились с работы, чтобы прийти на похороны. На кладбищах сейчас дежурят врачи. В это время в Кемерове, в столице нашей области, проходят митинги на кемеровском памятнике шахтерам. На берегу Томи сейчас идет поминальная служба. Сегодня ночью в Междуреченске произошли беспорядки, но об этом, правда, не сообщает ни один кузбасский, ни телерадиоканал. Вчерашний стихийный митинг на центральной площади города к ночи прирос в настоящее противостояние с властью и милицией. Собраться на площади вчера к вечеру жители Междуреченска намеревались еще накануне и поговорить с властью о том, что же произошло на шахте, и предъявить претензии по части условий труда и маленькой зарплаты. Но когда они туда пришли, выяснилось, что местная администрация устроила там конкурс детского рисунка на площади центральной. Была не совсем понятна реакция некоторых собравшихся. Они посчитали, что таким образом администрация города пытается вытеснить их с площади, заткнуть рот, и вообще это провокация. Хотя на площади спокойно собираются около 3000 человек. Понятно, что власть совершенно сознательно привела детишек на площадь. Скорее, местные чиновники надеялись, что таким образом не дадут эмоциям горожан вылиться в неконтролируемое ими русло. Часам к 8 вечера эмоции толпы накалились и... накалились не на шутку, и детей с площади увели от греха подальше. Надо сказать, что для возмущения шахтеров были серьезные основания, но здравые и справедливые претензии отдельных людей к руководству угольной компании и власти тонули в общем гвалте. Собственники шахт города скрывают проблемы шахтеров, об этом говорили собравшиеся. Сами участники акции говорили о том, что шахтеры заматывают датчики, которыми измеряют уровень метана в шахте ради выполнения плана, иначе зарплаты будут самые низкие. По словам одного из участников, в настоящее время шахтеры получают в среднем 25 тысяч рублей, причем большая часть этих денег идет на выплату кредитов. В подтверждении своих данных на камеру местного телеканала собравшиеся продемонстрировали квитки, где, собственно, указана их заработная плата. В конце концов, разум все же возобладал над эмоциями. Для разговора с администрацией города наконец была образована группа из нескольких человек, которые пустили в здание администрации. Но мэр Сергей Щербаков отказался выходить на площадь, сославшись на то, что среди собравшихся много пьяных. К тому же, по его словам, он привык вести разговор по существу, а с пьяным ему разговаривать не о чем. На претензии шахтеров по размеру их заработной платы, обращенные к нему, Щербаков ответил, что это не его компетенция, и обращаться стоит к собственнику шахты. Это, наверное, справедливо. Но вопросы социальные социальной сферы, касающуюся непосредственно мэра и возглавляемой им администрации, Щербаков предложил перенести на сегодня, когда приедет губернатор. Толпа на площади таким общением власти с народом не удовлетворилась и решила прорваться в здание администрации. Милиции еле удалось сдержать натиск людей. Ну и вторая группа людей, которая там присутствовала, около 200 человек, двинулись перекрывать железную дорогу на Новокузнецк. Там, правда, находились самые возбужденные и подвыпившие. В ходе ночной стычки митингующие сломали шлагбаум и повредили насыпь железнодорожного полотна. Междуреченский к тому времени был сосредоточен не только местный гарнизон милиции, но и ОМОН из Новокузнецка. Разгонять при помощи ОМОНа ту часть междуреченцев, прикрывающих ЖД пути, где были женщины и дети, силовики не стали, а вот у штурм рельсовых сидельцев на путях со стороны Новокузнецка, где, по сведениям милицейских, была в основном подвыпившая молодежь, состоялся. Есть задержанные милиции, имеются пострадавшие свалки с той и с другой стороны. Сегодня планируют провести трехстороннюю встречу с участием горожан-активистов Междуреченска, губернатора, который направляется в Междуреченск примерно где-то примерно к 5 часам вечера он там будет по местному времени, и представителей собственников шахты Распадская, и разъяснить все интересующие вопросы.
Да, спасибо большое. Нина из Кемеровской области, где сегодня объявлен траур погибшим, передавал наш корреспондент Нина Абилюнес. В Междуреченске и так сегодня траур по горнякам. Вчера прошли акции протеста. О том, что происходит в городе, и о проблемах, которые волнуют жителей угольного региона, наш корреспондент Вероника Баде беседовала с Борисом Левко, горняком, работающим на шахте имени Ленина.
Но ситуация в городе пока все тихо. Милиция кругом на каждом перекрестке со всех городов Белово, Прокопьевск, Кемерово. Ну, а так все вроде тихо. Я по городу-то проехал. Нигде не митинг, ничего нету, все тихо.
Ваши коллеги, насколько я знаю, собирались писать обращение к властям?
Да, это вчера, да, было обговорено, когда мы находились у Щербакова, у главы города. Он сказал, что надо все в письменном виде, и я все перестал. Человека 4-5, ну, до 7 человек сказал, что будет присутствовать у Тулеева.
А что будет в этом обращении?
Вот у нас тело стоит, памятник погибшим шахтерам, чтобы списать всех туда за историю Междуреченска, сколько там погибло людей. И, ну, что там, ну, насчет заработной платы, чтобы достойно заработать плату, насчет детсада, все вот это было.
А насчет безопасности?
Насчет безопасности это было в первую очередь. Нас, если правда, нас заставляют, вот, не хочет, вот, как на Распадской, это уже точно я знаю, что там метан, мы не пойдем. Не хочешь работать, пиши на расчет.
То есть увольняют?
Да. Там вообще караул все делается.
Что вызывает у вас в этой ситуации самую большую тревогу?
Боюсь то, что люди молодые. Сегодня опять поминки, похороны. Сегодня, ну, могут выпить и что-нибудь набунтовать. Вот это можно ожидать, вот этого. Молодежь, она есть молодежь. Вчера вот перекрыли железнодорожную ветку на 3 часа. Милиция разогнала их.
Как вы думаете, почему, несмотря на постоянное повышение техники безопасности, продолжают происходить трагедии на шахтах?
У нас же как? Далее надо план сделать, допустим, 100 тысяч. А не успевает. Вот у нас на шахте Ленина запускаем лаву. В общем, сидят люди. 55 тысяч план. А почему не 80, а может даже и 100? Да у нас комбайн не выдержит. Он же тихоходный. Ставьте двигателя, чтобы рубил уголь быстрее. Вот это чистая правда. Но это же будет нарушение. Я сам когда-то нарушал.
То есть все время происходит нарушение правил техники безопасности?
Да. Вот дай им и уголь, и все. Больше им ничего не надо. А мы получаем-то, что мы получаем? От рубля 7-8 копеек, а все остальное они забирают. Чтоб зарплату, чтобы скидывали все эти нормы. И на лампочку посмотрят, а вот столько-то угля им надо, и все. Им только уголь. В основном, когда куча угля идет, вот когда проход, и когда газует, они с метра получают. Вот тогда нарушения все идут. То, что затыкают датчики, которые метан меряют, и ложат их на землю. И целлофан или в телогрейку ложат на датчики, чтобы он метан не глотал, чтобы напругу не вышибал. И он работает, напругу не вышибает. Откроешь, напругу вышибет. Вот это все идет. Это чистая правда, я вас не обманываю.
Это и на вашей шахте происходит?
И на нашей шахте, да.
С шахтером Борисом Левко беседовала моя коллега Вероника Баде. 12:16 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В алтайском городе Рубцовск около 80 рабочих алтайского тракторного завода начали бессрочную голодовку. В дагестанском городе Хасавюрт в субботу обстрелян автомобиль, погибли 2 местных жителя. В Бангкоке третьи сутки продолжаются столкновения антиправительственных демонстрантов с войсками. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12:30 на волнах Радио «Свобода».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
«Свобода в полдень» в эфире. В минувший четверг в Киргизии вновь накалилась политическая обстановка. О ситуации на юге страны рассказывает мой коллега Юрий Васильев.
Сейчас я нахожусь на юге Киргизии. Совсем недавно мы выехали из Оша и направляемся областного центра на юге Киргизии. И направляемся в Джалал-Абад. Эти два областных центра на юге Киргизии стали печально знамениты тем, что вчера там произошли определенные события, очередные в ходе новой киргизской революции. Вчера произошел очередной захват зданий областных администраций сторонниками следующего президента Курманбека Бакиева. Новая власть, временное правительство как-то попыталось урегулировать этот вопрос. И сейчас оба здания областной администрации вернулись под контроль временного правительства. На сегодняшний день, как уверяют власти, все под контролем новых властей, под контролем Розы Атунбаевой и ее сторонников. Что же касается населения южных областей, то я, даже немножко пройдя по улицам, допустим, города Оша, и задав простой вопрос, знаете ли вы, что происходит, знаете ли вы, кто управляет сейчас, допустим, Ошской областью, я получал совершенно разнообразные ответы. Больше всего ответов было «не знаем», среди них «не знаем» и «не интересуемся», потому что уже все равно. На втором месте, что вчера пришли обратно ставленники Бакиева, и они захватили администрацию, вот они сейчас и правят. То есть достаточно полная неопределенность, полная неразбериха среди населения, они не знают, кому сейчас подчиняются.
Юра, скажите, пожалуйста, как прошла ночь в городе Ош?
Ночь в городе Ош, по уверениям представителей УВД, областного УВД Ошской области, прошла относительно спокойно. Не были задействованы народные дружинники, порядок поддерживался силами милиции. То же самое происходило в Джалал-Абаде. Относительно спокойно. Однако это спокойствие и сами представители милиции, и жители южных областей склонны считать призрачным. Дело в том, что под Джалал-Абадом вчера было сожжено некоторое количество недвижимости, принадлежащей семье Курманбека Бакиева. И в данном случае такой символический шаг может, по мнению многих живущих здесь, спровоцировать дальнейшее нагнетание ситуации. Вот. На трассе между Ошем и Джалал-Абадом выстроены блокпосты, бетонные заграждения, знакомые по, скажем так, любой чрезвычайной ситуации. Раньше этих блокпостов не было. Более того, в Оше работает сотовая связь, но почти не работает интернет. Два интернет-кафе испытывают перебой и фактически закрыты. То же самое говорят люди, у которых интернет проведен дома. Со вчерашнего дня перебои на юге Киргизии, в частности в Ошской области, с выходом в интернет. Это нельзя назвать полноценной блокадой, но тем не менее что-то подобное происходит.
Юра, скажите, пожалуйста, что говорят, и известно ли что-нибудь о переговорах временного правительства с российским представителем Рушайлы?
На юге пока об этом не известно ничего. Дело в том, что, как я уже говорил, здесь наблюдается полная неопределенность относительно того, кто управляет южными областями, вне зависимости от того, какой на самом деле статус-кво установлен. В настоящее время статус-кво таков. И в Джалал-Абадской области, и в Ошской области управляют люди временного правительства Розы Атунбаева и ее соратников. Но осталось дело за малым – довести это до жителей области, чтобы у них было какое-то понимание.
Юра, скажите, пожалуйста, вот на взгляд стороннего наблюдателя, ситуацию можно охарактеризовать нормальной или далекой от состояния спокойной?
По сравнению с тем, что было вчера, безусловно, это ближе к норме. Насколько это продлится, едва ли сможет кто-нибудь гарантировать.
Рассказывал мой коллега Юрий Васильев, который сейчас находится на юге Киргизии, где вновь прошли беспорядки.
Во многих российских городах сегодня проходят акции против реформы бюджетной сферы, благодаря которой школы, больницы и культурные учреждения будут переведены на частичное или полное обеспечение. О том, чем недовольны жители Владивостока в данном законе, рассказывает Марина Лобода.
Митинг протеста против платного образования собрал кого угодно, только не учителей. Как сообщили корреспонденту «Радио Свобода» педагоги одной из школ, накануне им было рекомендовано воздержаться от участия в акции. Так что на привокзальной площади против коммерциализации образования митинговали студенты, родители и деды нынешних учеников. Ученица 6 класса Наташа пришла с мамой и с плакатом «Хочу учиться».
Мне не нравится идея о платном образовании.
Я хожу на танцы и на английском. Я хочу получить нормальное образование и уехать куда-нибудь за границу. За танцы я почти не плачу, а вот за английский мы достаточно много за месяц платим. Где-то по 3000, что ли. Для нас такая приличная цена.
Маленькая Настя только готовится к школе. На митинг ее семья пришла в полном составе.
Светланка, что у тебя написано тут на плакате?
Я не умею читать.
Ей только в августе 6,5 будет. Тревожит, что Россия может стать безграмотной, потому что не все смогут оплачивать образование. Я не смогу платить за обучение детей.
Может быть, им и не нужны люди образованные. Не нужны.
Сверхбогатые и так учат за границей своих детей в пеленок, а в России нужны дебилы.
Потому что говорят одно, а делается все другое.
А может быть, все действительно мы дураки? Мы же все это терпим.
Вот о чем речь. Самое главное, мы все это терпим.
Кроме того, что большинство земляков просто не смогут оплачивать образование, доходы в Приморье невысоки. Люди считают, что коммерциализация школы усилит и без того тревожные демографические процессы на Дальнем Востоке, говорит Тимофей Смирнов, бывший педагог, а ныне пенсионер.
Продолжится система сокращения малокомплектных школ. Особо это беспокоит нас, дальневосточников, потому что там, на Западе, малоформатных школ немного. Якутия, Приморский край, Сахалинская область, Камчатка, Чукотка, огромные территории. Деревнях. Это единственный источник цивилизации и сохранения деревни. Как только уходит школа, уходит жизнь из любого населенного пункта, в котором она есть. Мы понимаем, страна хочет перевести Дальний Восток на вахтовый метод работы. Но для того, чтобы людей отсюда убрать, нужно им сначала предоставить какие-то условия там, где можно жить.
В принятой митингом резолюции требования наложить вето на поспешно принятый закон, как противоречащий Конституции, гарантирующий право каждого на бесплатное образование. Участники акции потребовали приравнять статус учителей к статусу государственных служащих со всеми вытекающими льготами в виде достойного заработка, социальных гарантий и достойного пенсионного обеспечения. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». К месту аварии в Мексиканском заливе стянуты сотни судов. Работами по прекращению утечки нефти и ликвидации ее последствий заняты тысячи людей. О том, как специалисты пытаются устранить утечку на дне при помощи дистанционного управляемых аппаратов, работающих на глубине 1,5 километров, в условиях огромного давления и низких температур, мой коллега Валентин Барышников поговорил с Владимиром Рапопортом, главой американской компании, занимающейся установкой и проектированием морских буровых платформ и инфраструктуры морских месторождений.
В общем, это в какой-то степени как космос. Вы оперируете устройствами, открываете заглушки, и вы их не видите. Все это происходит с помощью роботов, как маленькие подводные аппараты, у которых есть руки, специально приспособленные, скажем, открывать-закрывать скважину или просто наблюдать за скважиной. Когда пытаются заглушить скважину, это всегда занимает дни и недели. Обычную скважину на земле. Когда происходит выброс, это серьезная проблема, и она всегда требует времени. При том, что на земле у вас есть значительно больше вариантов. Так что тот факт, что это продолжается сейчас уже почти 3 недели, это не необычно. Необычным является этот сам выброс, потому что ничего подобного в промышленности в Америке, во всяком случае, не было с 1969 года. В Вся эта схема бурения, открытие-закрытие скважин, аварийные заглушки, все это чрезвычайно хорошо отработано. И что далеко ходить за примерами? Вы помните ураганы Катрина, Рита? Они были значительно сильнее, чем все, что когда-либо было в Мексиканском заливе. Но даже при этом ни одна платформа не разлила нефть. Если вы представите, что у вас скважина на Луне, из нее бьет нефть, и вам надо послать туда аппараты, которым вы шлете сигналы, и они что-то делают. Это все напоминает игру детей на видеомашинах, потому что они смотрят на этот экран и быстро-быстро пальцами направляют этот маленький аппарат направо-налево-вниз, накручивают, раскручивают гайки. Надо думать, как этот аппарат, и принять во внимание течение, и принять во внимание то, что у этого аппарата сзади гидравлический шланг часто, который может запутаться во всех этих поломанных кусках труб и платформ. Так что это все происходит очень медленно. Когда уже это все началось, закрыть это очень сложно. Грубо говоря, потому что сломался кран. Представьте себе, что у вас есть дома водопроводная труба, которая обломалась, и из нее течет вода.
Есть вероятность того, что ее вообще не смогут закрыть?
Нет, такой вероятности нет. Это точно перекроют, потому что самый худший вариант – это сейчас они бурят скважину как бы сбоку, чтобы зайти в ту скважину и ее заглушить. Даже если это будет продолжать идти, и они смогут поставить то, что они называют шапки около скважины, и они будут откачивать это на корабль наверх, то уже это значительно уменьшит все. Когда происходит такая авария, вы представьте, что у вас 1.5 километра трубы. Скорее всего, это просто легло на дно. И поэтому нефть может на самом деле выходить в 0.5 километра от этого места. Это как макарона, она упала, и внутри продолжает это течение. То есть они сейчас работают в 3 направлениях. Они пытаются перекрыть эти отверстия, откуда идет нефть. И одно из 3 они перекрыли. Теперь там осталось, там еще есть 2 источника.
С Владимиром Рапопортом, главой американской компании, которая занимается установкой и проектированием морских буровых платформ, беседовал мой коллега Валентин Барышников. Сегодня в субботу, 15 мая, с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода передача «Итоги недели». Главные темы. Евгений Чичваркин обвиняет управление К. Курманбек Бакиев пытается вернуть власть. Возобновлено дело против Юлии Тимошенко. Итоги недели ведет Дмитрий Волчек. Сегодня, 15 мая, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. В первой части программы «Свобода в полдень» вы услышите сообщение о том, как будет проходить сегодня ночь музеев в Москве. Вас ждут также традиционный для субботнего эфира исторический календарь, рубрика «Мировая политика» о возможном скором вхождении Эстонии в зону евро, комментарии об одном из важных событий недели в Санкт-Петербурге и опрос на улицах российской столицы. Все это в ближайшие полчаса на волнах Радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России не подтверждает появившуюся ранее в СМИ информацию о взятии подписки о невыезде с руководства шахты «Распадская». Об этом в субботу сообщил Интерфаксу представитель СКП Владимир Маркин. Сегодня же на встрече с журналистами губернатор Кемеровской области Амантулиев возложил вину на трагедию на шахте, на ее владельцев. В алтайском городе Рубцовск около 80 рабочих алтайского тракторного завода начали бессрочную голодовку. Они протестуют против задержки заработной платы и невыплаты выходных пособий уволенным. В дагестанском городе Хасавюрт в субботу неизвестные на автомобиле из автомата обстреляли машину, в которой находились 2 местных жителя, после чего скрылись с места преступления. От полученных ранений водитель и пассажир скончались на месте. Автомобиль сгорел, сообщает Интерфакс. В Киргизии на улице Джалал-Абада сегодня вновь выходят люди. Сообщается, что противники новой власти саботируют работу областного телевидения, не допуская к эфиру сторонников Временного правительства. В Джалал-Абадской области в результате столкновений сторонников и противников бывшего президента Курманбека Бакиева в пятницу погибли 2 человека, более 60 пострадали. В Бангкоке третьи сутки продолжаются столкновения антиправительственных демонстрантов с войсками. Сообщается, что в результате актов насилия в пятницу погибли 17 человек, сегодня ранены четверо. 16-летняя австралийка Джессика Уотсон успешно завершила одиночное кругосветное плавание. Сегодня ее встречали тысячи жителей австралийского города Сидней. Девушка стала самым молодым кругосветным путешественником за всю историю мореплавания. На севере Ирака в городе Таль-Афар в пятницу вечером был совершен теракт на футбольном матче. Погибли около 20 человек. В Афинах в пятницу состоялось совместное заседание правительств Греции и Турции, названное его участниками историческим.
Программа «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь на будущую неделю от Леонида Гержоя.
Мая 1773 года в лондонском театре Ковент Гарден состоялась премьера комедии Оливера Голдсмита «Ночь ошибок». Пьеса имела ошеломляющий успех и в тот же год выдержала 4 отдельных издания. Сюжет основан на реальном происшествии из жизни автора. Помещичий дом приняли за гостиницу, а семью хозяев – за слуг. События в пьесе развиваются живо и забавно. «Ночь ошибок» создана в лучших традициях английской классической комедии нравов. Автор не преследует нравоучительных целей. Его задача – рассмешить зрителя. В России с комедией Голдсмита познакомились в конце XVIII века. Пушкинисты считают это произведение одним из источников повести «Барышня-крестьянка».
16 мая 1917 года Томаш Масарик, чешский общественный деятель, в будущем первый президент Чехословакии, приехал в Россию, к судьбе которой относился с большим интересом. Февральскую революцию в России Масарик приветствовал телеграммами на имена председателя Совета министров Временного правительства князя Георгия Львова и председателя Пятой Государственной Думы Михаила Родзянко. Однако Октябрьскую революцию, свидетелем которой он оказался, Масарик не принял. Чешский политик называл большевиков злодеями, упрекал их в дилетантизме.
17 мая 1510 года скончался флорентийский живописец Сандро Боттичелли. Он состоял портретистом и декоратором дома Медичи и по приглашению Папы Римского принял участие в росписи Сикстинской капеллы в Ватикане. После смерти о Боттичелли надолго забыли, и лишь во второй половине XIX века его работы прославились. Живописи Боттичелли учил выдающийся художник-монах Филиппо Липпи. У него Боттичелли перенял умение изображать со страстью трогательные мотивы. В мастерской в Вероккио, бок о бок с Леонардо да Винчи. Портрет Джулиана Медичи, некоторые женские портреты свидетельствуют о даре Боттичелли как портретиста, но символами эпохи Возрождения считаются картины, отражавшие увлечение художника античными мотивами «Весна», «Рождение Венеры», «Паллада» и «Кентавр».
18 мая 1949 года родился британский музыкант и композитор, участник рок-группы Yes Рик Уэйкман.
Мая 1051 года в Реймсе прошло венчание французского короля Генриха I и 16-летней княжны Анны, дочери киевского князя Ярослава Мудрого. Чета поселилась в замке Сан-Лис под Парижем. Вскоре Анна родила престарелому и бездетному королю наследника, принца Филиппа, а потом еще нескольких детей. Через 8 лет Анна овдовела и стала регеншей при малолетнем сыне. Вдовство длилось недолго. При загадочных обстоятельствах королеву похитил вассал покойного короля граф Рауль Влуа, от которого Анна родила сына Симона. Дальнейшие сведения об Анне отрывочны. Год ее кончины неизвестен. Сестры Анны вышли замуж за будущего короля Норвегии Харальда Храброго и венгерского короля Андрея.
20 мая 1831 года в Петербурге на вечере у своего близкого друга поэта и критика Петра Плетнева Александр Пушкин познакомился с Николаем Гоголем. Там же Пушкин представил друзьям Наталью Николаевну, на которой только что женился. «Все лето я прожил в Павловске и в Царском селе», — писал Гоголь одному из своих друзей. «Почти каждый вечер собирались мы, Жуковский, Пушкин и я. О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера этих мужей!» Осуществилась мечта молодого писателя, в литературной судьбе которого Пушкин сыграл важную роль.
21 мая 1813 года в битве под Бауцином Наполеон одержал победу над прусской и русской армиями. При посредничестве Австрии было заключено перемирие. Для подписания окончательного мира от Наполеона требовали отказа от Иллирии, герцогства Варшавского и Рейнского союза, тех территорий, где он правил не лично, а через вассалов. Однако французский император считал, даже малейшая уступка унизит его достоинство. Свою позицию Бонапарт объяснил австрийскому министру иностранных дел Меттерниху. «Ваши государи, рожденные на троне, не могут понять чувств, которые меня воодушевляют. Они возвращаются побежденными в своей столице, и для них это все равно. А я солдат. Мне нужна честь, слава. Я не могу показаться униженным перед моим народом. Мне нужно оставаться великим, славным, возбуждающим восхищение». Австрия объявила Наполеону войну и примкнула к русско-прусскому лагерю. Исторический календарь подготовил для эфира Леонид Гержой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». На уходящей неделе Европейская комиссия заявила, что Эстония готова присоединиться к зоне единой европейской валюты с 1 января 2011 года. Согласно выводам комиссии, действия эстонского правительства в экономической сфере в условиях глобального кризиса соответствуют строгим условиям вступления в еврозону. О пути Эстонии от советской экономики к единой европейской валюте, о том, хотят ли граждане страны вступления в еврозону, которая сейчас переживает сложные времена, размышляет политолог, специалист по странам Балтии Николай Мейнерт.
Когда в 1991 году Эстония получила независимость, то приняли это решение о введении национальной валюты эстонской кроны, а не, как предлагалось иногда, пользоваться различного рода купонами, талонами, переходными деньгами и так далее. Но тут была одна маленькая хитрость. Эстония ввела как бы не совсем свою самостоятельную валюту, а она очень крепко привязала введенную эстонскую крону к немецкой марке. Практически здесь в обороте были эквиваленты немецкой марки, а потом автоматически это стало как бы еще эквивалентом евро. И с тех пор курс эстонской кроны всегда оставался стабильным. 1 евро равнялась 15,6 эстонских крон. И на этом уровне оно удержалось на всем протяжении последних лет, как до этого точно так же было жестко привязано к немецкой марке. Это позволило Эстонии довольно-таки успешно решить целый ряд проблем, стоящих на пути такого вот развивающегося государства. В первую очередь, это нормальное функционирование банковской системы и возможность привлечь иностранные инвестиции. Результатом стало то, что Эстония оказалась первой в очереди Европейский Союз из всех стран Балтии. А дальше довольно-таки успешное развитие всех трех государств, период, как называют сейчас это, процветающие и сытые годы. Тогда большое количество иностранных компаний сюда переместилось. В Эстонии был создан такой своего рода оазис для бизнеса. Хотелось бы, чтобы это был оазис для крупного бизнеса, но учитывая, что все население Эстонии 1,5 миллиона человек, и страна довольно-таки маленькая, этот крупный бизнес, конечно, был микроскопическим по глобальным масштабам. Партия реформ, в общем-то, делала все возможное, чтобы государство было в первую очередь государством предпринимателей. Из-за этого страдала социальная сфера, но принимаемые законы И самое главное, любые попытки, которые предпринимались здесь для того, чтобы улучшить социальное положение в стране, носили больше такой показной характер. То есть на это, собственно, государство особенно свои деньги не тратило, поэтому сейчас заработная плата остается низкой, здесь цены высокие. Но все это привело к тому, что довольно много различного рода предприятий, компаний иностранных и эстонских смогли не только обосноваться в Эстонии, но и, в общем-то, довольно-таки активно и бурно развиваться. Но, в общем-то, конечно, большая часть принимаемых законов, особенно когда есть возможность сравнивать Эстонию, скажем, с соседней Финляндией, это все-таки государство, конечно, где социальная сфера отдана на откуп предпринимательству, с моей точки зрения. События подобной Греции здесь, в принципе, конечно, невозможно, потому что здесь совершенно другая банковская система. Банки принадлежат большей своей части зарубежным крупным конгломератам, и в первую очередь, конечно же, швед. Затем, как я сказал, финансовая сфера выглядит более здоровой. Но то, что эстонская статистика, как мне представляется, иногда выглядит несколько более приукрашенной и подгоняется под европейские стандарты в ущерб социальным проблемам, которые остаются и которые здесь тоже могут привести к сложностям, это, конечно, факт. Самая крупная компания, которая в Эстонии действует, это, конечно же, пароходная компания, то есть она обеспечивает морское сообщение между Эстонией и Финляндией, Эстонией и Швецией, Финляндией и Швецией. Это компания «Таллинг». Это такая в эстонских мерках местная Nokia. Все остальное в основном это было связано с тем, что сюда довольно много привлекли партнеров из скандинавских стран. Здесь масса всякого мелкого производства, начиная от типографского и заканчивая какими-нибудь деревообрабатывающими или мебельными комбинатами, которые в целом и создают некую такую вот экономическую основу существования эстонского бизнеса. Плюс, конечно же, транзит очень долгое время играл важную роль здесь. И в последние годы еще сюда пытаются подтянуть туризм.
В самой Эстонии хотят ли присоединение к зоне евро, учитывая все проблемы, которые связаны сейчас с единой европейской валютой?
Ну, полемика здесь идет очень бурная. Если посмотреть эстонскую прессу последних нескольких месяцев, то здесь критических замечаний по адресу евро очень много, и сомнения высказываются самые разные. Но все-таки, вы понимаете, эстонцы обрели независимость относительно недавно. До этого у них в истории страны был только небольшой период после 19-го года, когда страна до начала Второй мировой войны тоже представляла себя самостоятельное государство. Эстонцы очень гордятся своим государством и по мере возможности стараются ему доверять даже тогда, когда социально они чувствуют, что все происходит не так, как надо. И правительство заявило о том, что да, вот это вот выгодно, это нужно. Правительство, кстати, сейчас возглавляет представитель партии реформ, той самой, которую я упоминал, и которая заинтересована в первую очередь в дальнейшем продвижении бизнеса. И большая часть людей готова в это поверить, хотя сомнения высказываются, но для того, чтобы кто-то вышел там на улицу и заявил, что нет, мы не хотим, я думаю, что до этого дело не дойдет, это просто не в характере эстонцев. Слишком много связано всего положительных эмоций с тем, что существует свое государство, и оно и быстро европеизируется. В силу этого даже люди готовы иногда принести в жертву свои социальные интересы. Меня самого интересует, в принципе, как далеко могут заходить здесь сейчас подобного рода настроения, потому что социальное расслоение, конечно, принимает все более и больше и большие масштабы, и в свое время, где-то еще лет 8 тому назад, эстонская интеллигенция написала письмо о потенциальной гуманитарной катастрофе в Эстонии, о том жутком разрыве в социальном развитии, которое имеет место в стране. Но кроме как критики со стороны интеллигенции и периодически различного рода выступлений в средствах массовой информации людей, озабоченных подобным родом положением, в принципе, государство относится достаточно спокойно, народ относится спокойно к тому, что здесь происходит. И я думаю, что большая часть людей далеки от понимания тех проблем, которые связаны в целом сейчас с положением евро, а воспринимают это больше как, вот видите, вот у нас все-таки будет еще и общая европейская валюта, а бизнесу это выгодно.
С политологом-специалистом по странам Балтии Николаем Мейнертом беседовал мой коллега Валентин Барышников. 12 часов 45 минут в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев возложил ответственность за взрывы на шахте «Распадская» на ее владельцев и пообещал решить социальные проблемы горняков. В алтайском городе Рубцовск около 80 рабочих алтайского тракторного завода начали бессрочную голодовку. В дагестанском городе Хасавюрт в субботу обстрелян автомобиль, погибли два местных жителя. В Бишкек для переговоров с временным правительством прибыл спецпредставитель президента России Владимир Рушайло. В Бангкоке третьи сутки продолжаются столкновения антиправительственных демонстрантов с войсками. 16-летняя австралийка Джессика Уотсон успешно завершила одиночное кругосветное плавание. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
«Свобода в полдень» в эфире. Одним из событий, которое привлекло внимание общественности на минувшей неделе в Петербурге, стало судебное заседание в Смольнинском суде, где противники Охта-центра пытаются добиться признания его строительства незаконным. С подробностями Виктор Резунков.
Накануне судебного заседания, которое состоялось 14 мая, стали известны результаты строительной и историко-культурной экспертиз Охта-центра. Все эксперты, общим числом 8 человек, представленные от ответчиков и от суда, пришли к единодушному мнению. Небоскреб Охта-центра высотой в 403 метра будет виден в Петербурге отовсюду, на большинстве открыточных видов города. Однако выводы, которые эксперты сделали из этого факта, кардинально отличались друг от друга. Те эксперты, которые были выдвинуты от суда, например, заместитель генерального директора Института территориального развития Владимир Аврутин, заявили, что панорама и виды исторического центра Петербурга, на которых выявлена видимость Охта-центра, изменяются по его появлении. А те эксперты, которые представлены ответчиками, то есть руководством строительства Охта-центра, например, московский дизайнер интерьеров Александр Гликман и подполковник Михайловской артиллерийской академии Александр Сердюк, заявили, что на большом удалении очертания объекта будут размыты в силу эффекта воздушной перспективы, и вообще небоскреб подчеркнет исторический характер зданий предшествующей эпохи. По мнению противников строительства Охта-центра, в том, что эксперты наконец-то признали, что небоскреб будет виден в Петербурге отовсюду, уже большое достижение. Член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский убежден в том, что это заключение экспертов дает шансы противникам строительства на победу в суде.
Мы бы крайне удивились, если эксперты попытались этот очевидный факт не признать. В таком случае пришлось бы полностью исключить из школьной программы науку, которая называется геометрия. Естественно, что эксперты были вынуждены признать, что 400-метровая башня будет видна на фоне основных исторических панорам Петербурга. Другое дело, что эксперты, которые представляли администрацию, защищая Охта-центр, стали пытаться доказывать, что это не испортит эти виды. Но что делать? Есть такие люди, которым хочется, чтобы белое было черным и наоборот. Но это не имеет на самом деле никакого значения, потому что закон однозначно говорит, что на фоне исторических панорам появление новых доминант просто не допускается. А кому они нравятся, а кому нет, это никого уже не волнует. Это субъективное мнение, которое не должно приниматься в расчет.
Судебный процесс продлится еще долго. Обсуждение вопросов по существу начнется только в конце мая. К происходящему в стенах Смольнинского суда приковано внимание петербуржцев, болеющих за свой город. Строительство Охта-центра, небоскреба, в котором должны разместиться структуры «Газпрома», стало самым скандальным архитектурным проектом последних лет. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня исполняется 75 лет московскому метрополитену, который включает в себя 12 линий общей протяженностью свыше 290 километров. Столичная подземка перевозит более 9 миллионов человек ежедневно. Моя коллега Елена Поляковская специально к праздничному дню поинтересовалась у пассажиров, нравится ли им московское метро.
Вообще, московское метро – самое красивое в мире метро. Новослободская, там витражи, тут мозаика очень красивая. Сейчас строят вообще много красивых станций, такие в стиле хай-тек. Недавно на Микининской была, так понравилось. Но по рассказам, например, лондонское метро, по-моему, грязное.
Надо больше расширять надо метро, да.
У меня самая любимая станция метро, это где-то там фонтан есть, вот она красивая очень, я не помню как. А мне очень нравятся вот новые станции, которые построены недавно были.
Они еще пока
какие-то такие вот чистенькие, новенькие такие.
Вот за парк Победы.
За ними следят.
Такой нормальный, чистый.
Да.
Конечно, наше очень красивое метро. Час пик, и вот стоишь в притирку друг к другу. Это ужасно, особенно летом. Это просто, дышать нечем.
Сын, вернувшись из Америки, сказал, что
самое грязное метро в Нью-Йорке. Утром это сплошные урны, грязь немыслимая. А Вашингтон по сравнению с Нью-Йорком деревня. Вот что он сказал. Я думала, что он будет охать и ахать. Наше метро – лучшее метро в мире.
Оно мне всегда нравилось, и сегодня тоже. А как оно изменилось? Только людей стало больше, и все. Особенно реставрированные станции тоже очень красивые. Курская очень интересная. Кольцо, короче говоря.
Жарко, конечно, бывает иногда. Но от этого никуда не деться. Московское метро, да, нравится. Я была вот в Киеве, была в Санкт-Петербурге. Там тоже красивое метро. Вот я знаю, в Самаре есть метро, но мне там нет, не очень нравится. Какое-то такое неказистое. Больше всего нравится, я думаю, Маяковская. Тем более сейчас новый вестибюль сделали. Очень интересно вот эти выдержки стихотворения Маяковского. Я сама живу в Москве с 1996 года. Ну, я помню, в метро мы заходили, покупали мы жетончики, походили по удостоверениям. А сейчас уже все современно.
У нас красивое метро, я считаю. Каждая станция разная. Вот. И на каждой станции свои какие-то впечатления. Когда так все это видишь. Чистое, красивое, как бы приятно смотреть. Там не просто метро какое-то помещение, а оно сделано с какой-то целью, там, со своей душой какой-то.
Ну, знаете, несмотря на то, что там народу очень много, ну, а что делаешь, жизнь такая. А вообще московское метро очень красиво.
Ну, я езжу через Киевский вокзал, там жуткие пробки, особенно когда с утра едешь. Там включают, даже есть, ну как, там два эскалатора, и следующий эскалатор, там адская очередь выстраивается, вплоть до со следующего. Так что очень накладно получается по времени иногда.
Ну, в последнее время оно, конечно, грязное стало. Раньше это действительно музеем было. То есть было в удовольствие ездить в метро. Сейчас, конечно, напряженнее, плюс бомжи. Когда с утра от девушек пахнет духами, от мужчин дорогим одеколоном, от бомжей, сами понимаете, чем. Все станции прекрасны по-своему.
За границей не была, я была в Санкт-Петербурге в метро. Там некрасиво, оно некрасивое совершенно. Киевское метро тоже некрасивое. Наше самое красивое, по крайней мере.
Самое прекрасное метро – это у нас в России, в Москве.
Так отвечали люди на улицах Москвы о том, что они думают о московском метро. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня вечером в ряде российских городов начнется культурно-просветительская акция под названием «Ночь музеев». Государственные и частные музеи и галереи закроют свои двери намного позже обычного, а вход для посетителей будет бесплатным. О том, как пройдет акция в Москве, рассказывает Лиля Пальвелева.
«Ночь музеев» – международная акция. Количество участников этого года еще предстоит подсчитать, а в прошлом году ее провели 2300 музеев мира. В России новинка быстро прижилась. Приобщиться к культурным, историческим и научным ценностям во внеурочное время, а к тому же и бесплатно, желающих очень много. Так что важно не только выбрать место по душе, но и угадать, где и в какой час толпа не будет слишком уж плотной. При этом не стоит включать свой маршрут Музей изобразительных искусств имени Пушкина. В этом году здесь в акции участие решили не принимать. Однако другие крупнейшие федеральные музеи не просто ждут посетителей, но и подготовили специальные программы. Начнем с Красной площади, говорит руководитель пресс-службы исторического музея Ольга Луговская.
С 18 до 23 часов у нас будет свободное посещение всех выставок, экспозиций. Можно будет услышать авторские экскурсии.
В ваших филиалах музея какая-нибудь программа предусмотрена?
Предусмотрено. В Покровском соборе тоже будет такая замечательная экскурсия, новая подготовлена, необычайное путешествие по вечернему Покровскому собору. Кроме того, будут выступать участники клуба реконструкции военных баталий, которые покажут свое мастерство прямо на улице у стен собора. И можно будет подняться на колокольню Покровского собора и услышать звон колоколов.
В Третьяковке решили сделать акцент на современности. Правда, по экспозиции со старыми полотнами в Лаврушинском переулке тоже можно побродить и самостоятельно, и в сопровождении гидов, но главная программа на Крымском валу. Вот что сообщает генеральный директор галереи Ирина Лебедева.
Это сложная по организации и объемам программа, которая включает в себя большое количество произведений и инсталляций современных художников. Все это будет проходить в наших холлах. К счастью, у нас есть такая возможность. Это концептуально интеллектуальная акция, это не просто какой-то такой подбор произведений, а некоторые произведения создавались специально для этого. Называется это «Санаторий искусств. Отделение ортопедии и эстетической травматологии». Это, конечно, игровой момент. Нам хотелось в такой неожиданной форме привлечь внимание не просто к произведениям, а к самой теме существования современного искусства в современной жизни. Современное искусство воспринимается большой частью нашего общества или негативно, или вызывает непонимание. А нам хотелось в «Ночь музеев» поговорить о способах восприятия современного искусства.
Ну и до какого же часа посетители смогут заниматься этой ортопедией?
Посещение у нас начинается с 18:30 до 12 часов ночи.
Но, по словам директора Центра современного искусства «Марс» Натальи Косолаповой, здесь готовят совсем уж волшебное зрелище.
Будет с 19:00 до 2 часов ночи очень интересный проект, который называется «Птицы». Это видеомэппинг-инсталляция. Это новая вообще вещь в искусстве рекламы, в кино и так далее. Когда посетитель входит в зал, его фигура, его объем вступает во взаимодействие с огромным количеством всяческих датчиков, которые передают команды посредством сложной очень программы компьютерной на целый ряд проекторов. И возникает ощущение, что он входит в стаю птиц красных. Они летают по залу, взаимодействуя с его движениями. Они могут подлететь к нему, сесть куда-то.
И в зависимости от того, как человек движется,
да,
как жестикулирует.
Да, сколько там людей. То есть у нас будет, к сожалению, наверное, очередь, потому что не больше 5 человек одновременно могут в зал входить, чтобы это было в полном объеме ощущение.
Кажется, дольше всех готовы продержаться в Музее музыкальной культуры имени Глинки. Во всяком случае, на программе стоит пометка «Экспозиция». Открыты всю ночь. Кроме того, один концерт будет сменяться другим. Имена исполнителей звездные, всех не перечесть. Упомянем только джаз-оркестр под управлением Анатолия Кролла. Еще много классической музыки, еще импровизации на колоколах и специальные гости из Венесуэлы. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
По окончании нашей программы в 13 часов сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» передача «Человек имеет право». В нашей студии судья Конституционного суда в отставке, доктор юридических наук, профессор Тамара Морщикова. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предварительные просчеты разрушения внутри шахты.
Всего рабочим комбината хозяин задолжал 56 миллионов рублей.
Амбициозная цель – выйти на утроение товарооборота.
Сегодня мы подтверждаем нашу общую цель – разбить и уничтожить Аль-Каиду.
Причиной исхода селя стало извержение вулкана и интенсивное таяние.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».